Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Солочева. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Москве состоялась мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия потратит на закупку вооружений 5 триллионов рублей. В Индонезию прибыл первый груз гуманитарной помощи ООН. В Кабуле произошли столкновения мирных жителей с американскими военными. В Москве завершилась мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Россия будет использовать свое председательство в Комитете министров Совета Европы для развития сотрудничества с ПАСЕ, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем организации Рене ван дер Линденом. Глава ассамблеи отметил большой прогресс, достигнутый Россией за 10 лет членства в Совете Европы. На заседании в Москве участвовали представители всех 46 стран и лидеры политических партий ассамблеи. Россия за ближайшие 9 лет потратит на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов.
Новая программа еще больше имеет кред в серийной закупке вооружений. Свыше 63% всех средств, ассигнованных на программу, будет направлено именно на серийные закупки вооружений и техники с таким нормальным балансом между необходимостью поддержания и развития наших стратегических ядерных сил, а также сил общего назначения.
Сказал Сергей Иванов. Проект государственной программы вооружений на 2007-2015 годы будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по военно-промышленному комплексу 2 июня. В российских школах число учащихся через 2 года сократится на треть, заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко. По его словам, общая численность школьников в России за последние несколько лет сократилась на 5 миллионов. Министр назвал эту ситуацию демографическим провалом. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлена питьевая вода, продовольствие и палатки. Грузов помощи, однако, явно недостаточно. Вот как прокомментировал ситуацию глава Всемирного банка Пол Вулфовиц.
Наши представители совместно с правительством Индонезии пытаются определить объем первостепенных нужд. В подобных ситуациях в первую очередь необходимо обеспечить людей продуктами и помочь пострадавшим. Только позже становится ясно, какие именно усилия нужны для восстановления в целом.
Это был глава Всемирного банка. На острове работает много добровольцев, говорит руководитель спасательной группы из Малайзии.
Мы доставляем лекарства и медицинское оборудование и разбили полевой госпиталь по запросу больницы в пострадавшем городе Джокьякарта.
Жители Явы проводят ночи под открытым небом, опасаясь новых толчков. В больницах остаются тысячи раненых. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. В Вединском районе Чечни на окраине селения Дарго произошел бой военнослужащих спецбатальона «Юг» с группой маджахедов. Погиб один солдат-контрактник, 2 получили ранения, убиты 2 боевика, 7 удалось скрыться. 9 маджахедов были обнаружены, когда пытались заложить радиоуправляемый фугас на автотрассе. Президент Афганистана назвал врагами страны подстрекателей к беспорядкам в Кабуле. Выступая с телеобращением, Карзай призвал жителей столицы сохранять спокойствие. В городе произошли столкновения после того, как американский бронетранспортер въехал в легковую машину и погибли 5 афганцев. Разъяренная толпа стала забрасывать военнослужащих камнями. Представитель американских военных не исключил, что в ответ солдаты могли открыть огонь.
Наша коалиция проводит полное расследование этого инцидента. Имеется сообщение о стрельбе на месте происшествия. Есть также указание, что по крайней мере 1 военная машина сделала предупредительные выстрелы поверх толпы.
Полковник Том Коллинс выразил сожаление в связи с возможными жертвами среди мирного населения. Кабул дополнительно патрулирует 10 афганских полицейских и военнослужащих коалиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли около 40 человек. Среди них два репортера американской телекомпании CBS. Они были убиты при взрыве мины, заложенной на дороге в Багдаде. В городе Халис, к северу от столицы, 11 рабочих погибли, когда их автобус наехал на придорожную мину. При взрыве машин с взрывчаткой в суннитском районе Багдада погибли не менее 24 человек. Сегодня иракским политикам снова не удалось назначить глав Министерства обороны и внутренних дел. Объявлено, что компромисс по кандидатурам на эти посты, скорее всего, достигнут будет к концу недели. В США 29 мая – день памяти погибших на войне. Выступая на церемонии на Арлингтонском национальном кладбище Виргинии, президент Джордж Буш обещал продолжать войну против терроризма.
Наша страна оскорбит о потере своих военнослужащих, мужчин и женщин. Отдавая дань уважения их памяти, мы продолжаем добиваться поставленной цели, за которую они отдали свою жизнь. Мы боремся с террористами, чтобы служить делу свободы и обеспечить мирную жизнь для будущих поколений американцев.
Сказал Джордж Буш. В Зугдиде члены грузинской оппозиционной партии «Справедливость» провели акцию протеста у здания администрации и объявили голодовку, требуя освобождения своих арестованных соратников. В пятницу, когда в Грузии отмечался День независимости, по меньшей мере 6 членов этой партии были задержаны в ходе манифестации протеста против политики руководства страны. Городской суд Зугдиди приговорил их к различным срокам ареста по обвинению в хулиганстве и сопротивлении полиции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Алексею Баринову досталась историческая роль. Он вошел в аналы как первый в России губернатор, арестованный не после отставки, а на своем посту. Сюжетная линия самого громкого скандала прошедшей недели такова. Сначала Владимир Путин в президентском послании говорит о борьбе с коррупцией. После этого начинаются аресты сотрудников таможни. Затем глава Совета Федерации Сергей Миронов требует от региональных властей отзыва 4 членов палаты. При этом никаких мотивов в представлениях не приводится. Эксперты гадают, выполняет Миронов волю Кремля или встраивается в тему, решая свои проблемы во вверенной ему палате Федерального собрания. В регионах возмущаются таким командованием центра. Член Совета Федерации, бывший зампред Государственного таможенного комитета Борис Гутин, правда публично недоумевая, дисциплинированно подает в отставку. В Приморском крае все проходит отнюдь не гладко. Сами отзывать члена Совета Федерации Игоря Иванова депутаты Приморской думы не хотели, но потом приняли его заявление об уходе. Из Владивостока сообщает корреспондент радио «Свобода» Марина Лобода.
Представитель Приморского края в Федеральном собрании Игорь Иванов был отправлен в отставку буквально в пожарном порядке. 12 мая спикер Совета Федерации принял решение об его отставке, а 15-го приморские депутаты уже собрались на свое чрезвычайное заседание. Правда, просьбу Сергея Миронова удовлетворили не сходу. Сначала потребовали объяснений, за что. В короткой бумаге от спикера ничего, кроме ссылок на федеральный закон, не было. Это вызвало негодование в зале. Как заявил депутат Николай Марковцев, приморских парламентариев держат за лохов. Депутат Бальтюков добавил, так мы скатимся к 37-му году, когда анонимная тройка где-то принимает решение, а партия-ячейка дружно и без вопросов голосует. Депутаты Сергея Миронова не послушали, отставку не утвердили, на том разошлись. Через час собрались снова, объяснив это личной и настойчивой просьбой приморского губернатора Сергея Дарькина, которому не смогли отказать. На второе за день внеочередное заседание Думы пришел сам Сергей Дарькин с полной дюжиной своих заместителей. На памяти депутатов это второй визит первого лица края в законодательное собрание. Первый был, когда Дарькина утверждали в должности губернатора, что позволило предполагать равнозначность цены двух вопросов. Ничего нового Дайркин законодателям не сказал, только сослался на личное заявление сенатора Иванова об отставке. В результате большинством голосов вопрос был решен положительно. Хотя в добровольное сложение полномочий сенатора никто не поверил. Большинство депутатов в отставке сенатора склонны видеть криминальную подоплеку, связанную с недавними зачистками на российской таможне в целом и в дальневосточном управлении в частности. Месяц назад по обвинению в превышении полномочий были арестованы начальник ДВТУ Арнес Бакшицян и его заместитель Александр Воробьев. По логике, эти аресты должны были как-то аукнуться и местной бизнес-элите. Большая ее часть взрастала как раз на приграничной торговле с Китаем, в том числе при помощи серых таможенных схем. Игорь Иванов как раз из этой элиты, так что его отставка была ожидаема. С должности секретаря Приморского полицсовета «Единой России» был снят человек из команды Дайркина, вице-губернатор Юрий Попов. Все предложенные губернатором на замену кандидатуры Москвой отвергнуты. Главным единороссом Приморья стал ректор Дальневосточного университета Владимир Курилов. Человек не из бизнеса, а из интеллектуальной элиты края, очень далекой от губернатора.
Рассказывала Марина Лобода. Самым крутым оказался натиск на Ненецкий автономный округ, где депутаты отказывались отзывать сенатора Александра Сабодаша. Хроника событий в репортаже Анны Зубаревой из Нарьян-Мара.
18 мая губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов получил письмо от председателя Совета Федерации Сергея Миронова о досрочном прекращении полномочий сенатора Сабодаша. В 19:00 в срочном порядке собирают внеочередную сессию собрания депутатов Ненецкого округа. Окружные парламентарии единогласно голосуют против прекращения полномочий Александра Сабодаша. Свое решение народные избранники мотивируют тем, что полномочия господина Сабодаша, который был делегирован собранием Ненецкого округа в Совет Федерации в марте прошлого года, так и не были подтверждены. На следующий день, 19 мая в 16:30, губернатор Ненецкого округа Алексей Баринов и спикер собрания депутатов Игорь Кошин приглашают окружные средства массовой информации на пресс-конференцию. Через 15 минут после окончания пресс-конференции в администрации появляются сотрудники прокуратуры Северо-Западного федерального округа. Они производят обыск в приемной губернатора. Проверяющие изъяли ксерокопии документов за лето 2005 года и письма. Также были изъяты документы, касающиеся сотрудничества администрации с нефтяными компаниями в 2005 году. В этот же вечер прокурорские сотрудники обыскивают квартиру губернатора в Нарьян-Маре, а ночью – архангельскую квартиру Баринова. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов.
Все, что было интересно, все взяли. Интересует, значит, в основном отношения с нефтяниками, отношения с геологами. То есть направление, тема, так сказать, этого исследования, она понятна. Все, что изъято вот здесь было в Нарьян-Маре, оно к тому делу вообще никакого отношения не имело и иметь не может. Из того, что происходит, это явный заказ. Ну, предположение, это иностранцы не хотят платить деньги, видимо, ни государству, ни округу. Происходит то же самое, что происходило в 99-м году, когда я в АГД работал. Тогда тоже была возбуждена серия уголовных дел, потом они были прекращены. Ну, сегодня, видимо, люди, которые тогда этим занимались, у них появились интересы в округе. Интересы эти не совпадают ни с интересами округа, ни с интересами государства. Поэтому вот порылись. Другого найти ничего не смогли.
Бывшего гендиректора компании «Архангельскгеолдобыча» Алексея Баринова и двух его тогдашних сотрудников Гаврилова и Горяева обвиняют по двум статьям – мошенничество, совершенное по предварительному сговору, и покушение на хищение веренного имущества. Общий ущерб, нанесенный бывшим руководством «Архангельскгеолдобычи», составил более 20 миллионов рублей. С понедельника, 22 мая, обязанности губернатора Ненецкого автономного округа исполняет его заместитель по капитальному строительству Александр Шеренков. 22 мая Генеральная прокуратура вносит руководству Ненецкого округа представление об устранении нарушений закона, в котором предлагает уволить заместителя губернатора Ненецкого округа Игоря Залоева с гражданской службы. Игорь Залоев при поступлении в апреле 2005 года на гражданскую службу в администрацию округа не сообщил о своей предпринимательской деятельности и не вышел из состава учредителей, акционеров и органов управления коммерческих организаций. Тем самым проигнорировал требования закона, запрещающего гражданскому служащему заниматься предпринимательством. Мало того, в феврале 2006 года еще и возглавил совет директоров одной из коммерческих структур. А кадровая служба администрации, вопреки требованиям закона, соответствующей проверкой себя не утруждала. Та же участь постигла исполняющего обязанности заместителя губернатора Ненецкого округа Виктора Попова, а также Александра Аграшенкова, руководителя отдела государственной службы и кадров аппарата администрации Ненецкого автономного округа. 23 мая в этот день прокуратура Архангельской области на 48 часов задерживает Алексея Баринова, который явился в прокуратуру по вызову следователя. В момент задержания Баринову становится плохо, однако защите отказывают в просьбе вызвать лечащего врача губернатора. В ответ Алексей Баринов объявляет голодовку. В этот же день начинаются тотальные проверки работы администрации региона всеми правоохранительными органами. К прокурорским работникам присоединяются и члены счетной палаты, несмотря на то, что месяц назад такую же проверку они же и проводили. Кроме того, сотрудники прокуратуры изымают у окружных телерадиокомпаний кассеты с записью предвыборных роликов Баринова прошлого года. 24 мая в 14 часов в Октябрьском суде города Архангельска начинается судебное заседание. На нем определяют меру пресечения для губернатора Алексея Баринова. В перерыве Баринов рассказывает журналистам о том, что не собирается подавать в отставку. На вопрос, справится ли без губернатора в Ненецком округе с подготовкой к зимнему отопительному сезону, Алексей Баринов заверяет, что справится, если людям не будут мешать работать. Заседание продолжается 5,5 часов. Итогом становится арест Баринова на 2 месяца. А в это время население Ненецкого округа выходит на митинг в поддержку своего губернатора. Попавшего в опалу Алексея Баринова поддержать пришли даже те, кто год назад голосовал за его оппонента Александра Шмакова. Основное требование собравшихся 25 мая – освободить Алексея Баринова из-под стражи. Это мнение звучало практически в каждом выступлении. К микрофону выходили вице-президент Ассоциации Ненецкого народа ЕСАВЭЙ и заместитель председателя окружного собрания депутатов Иван Литков, помощник в Ненецком округе депутата Государственной Думы Гусакова Павел Ножкин, журналисты, политические деятели и простые люди.
Я отлично знаю, что творилось в предыдущей администрации. Как только Алексей Викторович начал наводить порядки в бюджете, начал наводить порядки в нефтяной отрасли, транснациональные нефтяные компании через коррумпированных чиновников стали оказывать огромное давление. Вплоть до ареста.
Избиратели Нарьян-Мара приняли резолюцию президенту страны Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и освободить главу округа из-под стражи. Почти все пришедшие поставили свои подписи под этим документом. В настоящее время инициативная группа, созданная в поддержку ненецкого губернатора, продолжает собирать подписи. Кассация по делу взятого под стражу губернатора Ненецкого округа Алексея Баринова будет рассмотрена в Архангельском областном суде 2 июня.
Прозвучал репортаж Анны Зубаревой из Нарьян-Мара. Повод к аресту Алексея Баринова дало упрямство губернатора, не заставившего депутатов отозвать сенатора Александра Сабодаша, владельца одного из крупнейших водочных производств, давно конфликтующего с полпредом на северо-западе Ильей Клебановым и с государственным Росспиртпромом. Бизнес Александра Сабодаша в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже под угрозой, несмотря на то, что он после задержания ненецкого губернатора немедленно подал в отставку из Совета Федерации. Из Петербурга сообщает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казин.
Конфликт с Ильей Клебановым, ныне полпредом президента на северо-западе, у Александра Сабодаша случился еще в ходе так называемых «водочных войн» 1998 года. Тогда Илья Клебанов, являвшийся вице-губернатором Петербурга, прямо обвинил Сабодаша в уклонении от уплаты налогов при производстве водки и потребовал выплатить в бюджет несколько сот миллионов рублей, хотя добиться этого так и не смог. В свою очередь, как пишут некоторые издания, например, газета «Версия» или агентство федеральных расследований, предприниматель сфабриковал уголовное дело против помощника Ильи Клебанова Вениамина Грабара, главы конкурирующего водочного холдинга «Ладога». Далее, в 1999 году Александр Сабодаш поддержал на выборах губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. На следующих выборах отношения бизнесмена и губернатора испортились. В середине мая 2006 года спикер Совета Федерации Сергей Миронов начал активную кампанию против Александра Сабодаша, потребовав у сенаторов лишить его полномочий, так как якобы Сабодаш ведет предпринимательскую деятельность, несовместимую со статусом госслужащего. 26 мая Совет Федерации утвердил прекращение полномочий петербургского бизнесмена, а за день до этого Генеральная прокуратура России задержала руководителей подконтрольного предпринимателю ликероводочного завода «Левиз», 75-летнего генерального директора Юрия Никулина и главбуха завода Ирину Валдай. На всех четырех предприятиях, принадлежащих «Левизу», были проведены обыски. 29 мая жители Всеволожского района Ленинградской области написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором требуют снять главу района Игоря Самохина, которого авторы письма называют «ставленником Сабодаша» и обвиняют в махинациях с инвестициями и в ухудшении положения жителей района. На заводе «Левиз» ситуацию никак не комментирует. Не дает комментариев и Александр Сабодаш, по предварительным данным, находящийся сейчас в Соединенных Штатах Америки.
Сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Архангельске за арестом Алексея Баринова и ударами по Александру Сабодашу видят многоходовую комбинацию, ключ к которой в соперничестве нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Роснефть представлена в Ненецком округе дочерней фирмой «Северная нефть», известной по странным обстоятельствам ее покупки государством. Аналитический репортаж из Архангельска Игоря Ключникова.
Эта песня во время выборов 2005 года в Ненецком округе была особенно популярна. Тогда Алексей Баринов был еще всего лишь кандидатом на пост губернатора НАО, а не первым в России главой региона, арестованным при исполнении служебных обязанностей.
Он любит север, честность и порядок, и в жизни он примерный семьянин. И то, что шутит он, мы тоже рады, доверия достоин он один. Ах, дядя Леша, хороший парень, не подведешь, ты знаем мы, что дядя Леша совсем не барин, а скромный гражданин своей страны.
Опальному губернатору Алексею Баринову 55 лет. Он учился в Тюменском индустриальном институте и Московском институте нефти и газа. Работал в Тюменской области. С 1995 по 1998 годы был генеральным директором ЗАО «Лукойл АЭК». Затем перешел на должность заместителя генерального директора по добыче нефти и газа в ОАО «Архангельск Геолдобыча». 18 июня 2000 года, уже став генеральным директором геолдобычи, избран депутатом Архангельского областного собрания. С 2003 года по 2005 федеральный инспектор по Ненецкому автономному округу. 6 февраля 2005 года на последних в России губернаторских выборах Алексей Баринов был избран губернатором Ненецкого автономного округа, победив официального кандидата «Единой России» Александра Шмакова. 23 мая, несмотря на то, что глава округа на допросы в Архангельскую областную прокуратуру приходил вовремя и без опозданий, был задержан на 48 часов. В Октябрьский районный суд Архангельской прокуратуры было подано ходатайство по изменению меры пресечения в отношении Баринова с задержание на арест. По результатам закрытого судебного заседания губернатору предстоит провести 2 месяца в следственном изоляторе. Адвокат Всеволод Ясаков будет обжаловать арест в областном суде.
Действительно, я считаю арест моего подзащитного не только необоснованным, но и незаконным. Все эти аргументы я изложил к своей кассационной жалобе, и будет она рассматриваться областным судом Архангельской области.
Тем временем следственную группу, которая будет выяснять обстоятельства работы Алексея Баринова в Архангельске геолдобыче, возглавляет заместитель генерального прокурора России Иван Кондрат. На неделе Кондрату задавали вопрос, почему дело о событиях 6-летней давности появилось только сейчас. Иван Кондрат заявил, что дело о злоупотреблении полномочиями появилось в 2001 году, но было незаконно прекращено по амнистии. В марте нынешнего года заместитель прокурора Архангельской области Юрий Шперлинг отменил постановление. По утверждению Ивана Кондрата, 6 лет назад в результате незаконных действий Баринова и его подчиненных Архангельской геолдобыче был причинен ущерб на общую сумму в более чем 36 миллионов рублей. 4 года назад трое фигурантов дела якобы растратили денежные средства Архангельской геолдобычи на сумму уже в 133 миллиона рублей. Иван Кондрат утверждает, что на посту губернатора Баринов совершил нецелевое расходование бюджетных средств, превысил должностные полномочия, в результате чего у администрации Ненецкого округа возникли долговые обязательства, не предусмотренные бюджетом. Стоит добавить, что по каждому из перечисленных фактов одним из акционеров геолдобычи Владимиром Липкиным официально дано опровержение. На вторых ролях в деле масса известных и влиятельных в Архангельской области персон. Пока же за решеткой следственного изолятора вместе со своим замом и бухгалтером находится губернатор одного из самых лакомых для бизнеса северных регионов Алексей Баринов. Сегодня Ненецкая автономия с населением примерно в 40 тысяч человек, единственный в северо-западном федеральном округе регион со значительным потенциалом роста нефтедобычи. Принципиальными отличительными особенностями округа по сравнению с районами Восточной Сибири являются высокая степень изученности нефтегазоносных площадей, их достаточно компактное размещение и близость к европейским рынкам сбыта. Добыча нефти в НАО ежегодно увеличивается и на сегодня достигает 17 миллионов. При этом максимум добычи на месторождениях округа прогнозируется через 10-15 лет. Реальный уровень добычи нефти в округе к тому времени, по оценкам экспертов, составит 25-30 миллионов тонн. Потенциальные запасы разведанных месторождений превышают 5 миллиардов тонн нефти и 500 миллиардов кубов газа. Еще больший потенциал имеют шельфы Баренцева и Карского морей, примыкающих к территории округа. В этой зоне открыто 11 месторождений, из которых Штокмановская с запасами более 3 триллионов кубометров относится по мировым стандартам категории супергигантов. Пробуренных и законсервированных скважин в НАО около сотни. Что называется, только кран открути и нефть пойдет. Перед этим, правда, нужно выиграть конкурс. Проводит его администрация округа. Право последней подписи за губернатора. До Баринова подписи в округе вплоть до 2005 года почти 8 лет ставил Владимир Бутов. Человек, никогда не стеснявшийся своего темного прошлого. Уголовные дела в отношении него не раз возбуждались, к примеру, за незаконную добычу нефти, но тут же и закрывались неведомыми покровителями. В 2003 году глава нефтяного рая Бутов в Санкт-Петербурге вовремя крепко избил остановившего его «Мерседес» сотрудника автоинспекции. В январе 2005 Бутов получил по суду 3 года условно и не смог баллотироваться на третий срок. Алексей Баринов, в отличие от Бутова, в рукоприкладстве не был замечен и вел себя куда более скромно. И все-таки, отработав главой округа всего лишь чуть больше года, попал под арест. Кому помешал Баринов? Первая версия – атака Генеральной прокуратуры напрямую связана с решительным отказом ненецких депутатов отозвать из Совета Федерации по представлению спикера палаты Сергея Миронова сенатора Александра Сабодаша. Но это скорее лишь повод. Алексей Баринов поддерживал инициативу Миронова. К тому же Сабодаш после задержания губернатора сразу подал в отставку. По второй версии, папку с уголовным делом губернатора НАО сняли с полки только потому, что Баринов препятствовал объединению богатого округа с бедной Архангельской областью. И якобы у него по этому поводу возник конфликт с полпредом Ильей Клебановым. Вариант очень сомнительный. К тому же глава Архангельской области Николай Киселев за объединение тоже не очень ратует. И тем не менее, пока его в прокуратуру не приглашали. Третья версия. Уголовное дело Баринова – прямое следствие конфликта двух сторон при дележе нефтегазовых залежей Ненецкого округа. 35% нефти здесь добывают дочерние предприятия компании «Лукойл». Столько же приходится на долю дочек «Роснефти» – 100% государственных предприятий. Хотя рынок нефти НАО, по сути, разделен поровну, Баринов всегда симпатизировал родному «Лукойлу» и любил повторять – бывших нефтяников не бывает, забыв при этом, что не бывает и бывших чекистов. А нет Кремля представлены в Совете директоров «Роснефти» первым президентским помощником Игорем Сечиным. Воспользовавшись административным ресурсом, «Роснефть» в ближайшее время получит новые активы. Что здесь можно противопоставить? Попытка команды «Лукойла» сыграть на общественном мнении вылилась в ряд гневных статей в лояльной Алексею Баринову прессе Архангельской области и округа. Заявление коллег и друзей губернатора. По сути, капля в море по сравнению с тем, что публиковалось в центральных СМИ. Не секрет, что федеральные телеканалы и газеты давно в договорных отношениях на информационное обслуживание исключительно с Кремлем. Вся страна узнавала Баринова таким, каким его рисует «Роснефть» – крайне вредным губернатором. Мысль о том, что сам президент России Владимир Путин должен разрешить конфликт, появилась в самом начале прошлой недели. Авторство принадлежит самому Алексею Баринову. Идею подхватил представитель НАО в Архангельске Дмитрий Насанелис. Именно он возглавил штаб по сбору подписей в поддержку Баринова.
То обращение, которое подписывается сейчас, не является первым и не является последним. Под ними подписываются депутаты Государственной Думы, областного собрания, ученые, экологи, студенты, общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны. Это голос народа. И, конечно, президент Российской Федерации, который является гарантом Конституции, гарантом законности, да и просто человеком, на которого мы возлагаем свои общеполитические, общеэкономические надежды.
Вера в царя-батюшку потрясает, но обманывает Насанелис пока только самого себя. Все эти подписи – игра на публику. Что ответит Владимир Путин, если ответит, понятно. Прокуратура в России – орган совершенно независимый. По мнению экспертов в Архангельске, добро Кремля прокуратуре на арест губернатора было дано. А значит, дела Алексея Баринова, вне зависимости от весомости петиции в его поддержку, совсем плохи. У Баринова был вариант – договориться, не обижать скважинами Роснефти нефть и править в округе дальше. Теперь же его выбор иной. Или реальное тюремное заключение, или условный приговор. А в Ненецком автономном округе появится новый губернатор, назначенный президентом. Не хочет мириться с очевидным пока только близкая Баринову пресса, романтизируя образ опального губернатора как невинно пострадавшего, и молодежь, получающая по 50 рублей в час за участие в акциях протеста и митингах. Жизнь в Ненецком округе вряд ли изменится. По большому счету, неважно, кто нефть добывает. Важно, что перераспределять доходы от имени государства-монополиста будет несколько кремлевских чиновников.
Прозвучал аналитический репортаж из Архангельской области Игоря Ключникова. Ненецкий автономный округ – интересное для Кремля место. Журналистам, разгребателям грязи стоило бы поискать, почему власть так болезненно воспринимает все, что связано с компанией «Северная нефть». Она была куплена Роснефтью у бывшего первого зама министра финансов Андрея Вавилова и по вдвое завышенной цене, как указывал Владимиру Путину Михаил Ходорковский. После того, как Ходорковский намекнул Владимиру Путину на откат в сотни миллионов долларов, у владельца ЮКОСа начались большие неприятности. Теперь неприятности и у Алексея Баринова. Он забыл, что интересы Кремля представлены в Совете директоров Роснефти первым президентским помощником Игорем Сечиным. Весьма кстати, сватом генерального прокурора России Владимира Устинова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим разговор о региональной политике в России после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве завершилась мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия будет использовать свое председательство в Комитете министров Совета Европы для развития сотрудничества с ПАСЕ, заявил президент Владимир Путин. В ближайшие 9 лет Россия потратит на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер России, министр обороны Сергей Иванов. В российских школах число учащихся через 2 года сократится на треть, заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко. Он назвал эту ситуацию демографическим провалом. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин перевезен из больницы Нижнего Тагила обратно в колонию. Об этом сообщила его адвокат Елена Липцер. В Веденском районе Чечни на окраине селения Дарго произошел бой военнослужащих спецбатальона «Юг» с группой маджахедов. Погиб один солдат-контрактник, 2 получили ранения, убиты 2 боевика, 7 удалось скрыться. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал жителей Кабула сохранять спокойствие. В городе произошли столкновения после того, как американский бронетранспортер въехал в легковую машину и погибли 5 афганцев. Израиль готов возобновить мирные переговоры с умеренным главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, заявил израильский министр иностранных дел Ципи Ливни, находящийся с визитом в Турции. В Зугдиде члены грузинской оппозиционной партии «Справедливость» провели акцию протеста у здания администрации и объявили голодовку, требуя освобождения своих арестованных соратников. Соратники были арестованы в пятницу по обвинению в хулиганстве.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Под ударом сегодня и глава Хакасии Алексей Лебедь. Парламентом этой республики было отклонено представление спикера Совета Федерации об отзыве из состава палаты члена палаты Аркадия Саркисяна. Этот сенатор считается соратником миллиардера Олега Дерипаски и крупным лоббистом группы «Русский алюминий». В Абакане уже появилась бригада прокуратуры России, исследующая деятельность губернатора Алексея Лебедя. О ситуации в Хакасии из Абакана сообщает по телефону Яна Метельская.
Председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь рассорился с главой администрации президента Сергеем Собяниным, и это главная причина большой проверки, которая началась в Хакасии. Об этом сообщил информационному агентству НВС высокопоставленный чиновник республиканского правительства. По его словам, Кремль обвинил Лебедя в том, что он не вмешался в процесс отзыва сенатора Саркисяна. Аркадий Саркисян известен как человек, связанный с русским алюминием. В свое время был замдиректора по безопасности завода «Саянал», исполнительным директором Горьковского автозавода, принадлежащего одной из структур Олега Дерипаски. Бригады Генеральной прокуратуры, ОБЭПа и Счетной палаты начали работать в Хакасии 23 мая. А неделей раньше республиканский парламент отказался отзывать Аркадия Саркисяна из Совета Федерации. Депутаты раскритиковали спикера Верхней Палаты Сергея Миронова за то, что он не указал в своем представлении причину увольнения Саркисяна. В зале заседаний звучали мнения, что подобными действиями Миронов выказывает неуважение к Верховному Совету Хакасии. Не смог объяснить поведение Сергея Миронова и сам Аркадий Саркисян.
Прямо скажу, было такой же неожиданностью для меня, как и для вас, принятие решения Сергея Михайловича Миронова. В преддверии у меня состоялся разговор, точнее, я был приглашен Сергеем Михайловичем, где он объяснил, что он имеет право на норму закона. Ну, все остальное мы уже наблюдали из прессы и так далее. То есть ничего нового сказать не могу на этот счет.
Глава Хакасии Алексей Лебедь занимал подчеркнуто нейтральную позицию и никоим образом не давил на Верховный Совет. Но в интервью еженедельнику «Шанс» Лебедь сказал, что поддерживает позицию парламента. Второе представление на отзыв сенатора Саркисяна в Хакасию пришло через 2 дня. На этот раз Сергей Миронов указал причину. Саркисян часто пропускает заседания Совета Федерации. А уже на следующий день Сергей Миронов заявил в Уфе, что Саркисян написал заявление об уходе, и от регионального парламента теперь ничего не зависит. В это же время в Хакасии начинают работать следственные бригады федеральных ведомств. Из неофициальных источников становится известно, что в правительстве Хакасии, администрации города Саяногорска и Саяногорском алюминиевом заводе изымают документы, связанные с деятельностью Саркисяна. Главу Хакасии Алексея Лебедя срочно вызывают в Москву, и в республике начинают говорить о скорой отставке губернатора. 26 мая к этим слухам добавляется статья в газете «Известия». По данным газеты, следователи Генеральной прокуратуры обнаружили, что Лебедь покрывал коррупцию чиновников своего правительства. Вернувшись из Москвы в Хакасию, Лебедь срочно собирает пресс-конференцию, где выступает с опровержением газетной статьи. По его мнению, публикация в «Известиях» есть начало кампании по отстранению его от должности.
Когда мы получаем такую прессу, вот, в которой меня уже назвали хакасским пленником, да, ну, я только отчасти с этим могу согласиться. То есть это все надо доказать. Да. И в данной ситуации моя оценка такая, что журналист газеты «Известия» Владимир Демченко пытается как бы вот от своего имени, своими домыслами, там, да, какими-то догадками, ссылаясь на совершенно неопределенные источники, возможно, которых и нет, вот, вести, подготовить общественное мнение. Что это такое за статья? Это статья «Подготовка общественного мнения к моему снятию с должности». Что потом, когда меня снимут с должности, скажут, ну что же, вы не читали газету «Известия», там же было все написано. Из логики этого автора следует, что оказывается, не прогулы Аркадия Рафиковича привели вот к таким решениям, значит, Сергея Михайловича Миронова, а оказывается, наоборот, он предполагает, вот логика у него выстраивается, многочисленные уголовные дела в Хакасии привели к таким политическим решениям и прогулам. Саркисяна, значит, понимаете, вот что из-за чего случилось.
Всего за неделю с небольшим Аркадий Саркисян стал героем второго плана в собственной истории, а главную роль занял губернатор Лебедь. 30 мая он вызван на допрос в прокуратуру. Все происходящее широко обсуждается общественностью в интернете. Атаку на Лебедя все чаще сравнивают с кампанией против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Хакасии Яны Метельской. По мнению экспертов, неприятности нынче не только у Алексея Баринова и Алексея Лебедя. Они постигли всех представителей так называемых региональных элит. Оказалось, недостаточно затихнуть, демонстрировать политическую лояльность правящей питерской группировки, записаться в партию власти и ее профинансировать. Теперь иным из губернаторов и олигархов регионального масштаба предстоит, считают наблюдатели, по выбору власти еще и заплатить головами и капиталами за популярную в народе кампанию Кремля «Единой России» по борьбе с коррупцией. Предвыборную кампанию. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжим разговор о политической жизни регионов. Продолжается борьба за передел собственности и власти в Пятигорске, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Лада Леденева.
11 апреля в приговором Пятигорского городского суда мэр города-курорта был осужден за превышение должностных полномочий сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. На такой же срок 2 года народного избранника лишили права занимать должности в органах государственной власти. 21 апреля Владимир Шестопалов обжаловал приговор. Однако мэрское кресло не стало вакантным. Пока решение по делу Шестопалова не вступило в законную силу, его занимает бывший заместитель главы, беспартийный Петр Минеев. Между тем, оппозиция, противники и Петра Минеева, и городской думы пытаются представить нелегитимную Пятигорскую городскую думу. Согласно новому уставу Пятигорска, в случае досрочной отставки мэра, его место займет не заместитель и не исполняющий обязанности главы, а председатель думы. Депутат Пятигорской городской думы, председатель местного отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль» Виктор Лукашонок уверен.
Пятигорчанам не предстоит выбирать нового мэра. В случае вступления в законную силу Шестопалова, эти полномочия по новому уставу исполняет председатель думы. Председатель думы является главой муниципального образования. Либо останется Шестопалов, либо его будут избирать депутаты Думы из своего состава.
Формальный срок полномочий Думы Пятигорска истек 12 марта этого года. Именно на этот день были назначены выборы нового состава Думы, но они не состоялись. Дату выборов отменил 16 января Пятигорский городской суд, не согласившийся с новой нарезкой избирательных округов. Суд обратился в городской избирком под влиянием местной оппозиции. Тогда депутаты города-курорта обратились в Госдуму края с предложением назначить новые выборы на 8 октября этого года. Однако оно было отклонено, так как в случае принятия вошло бы в противоречие с федеральным законодательством и Конституцией страны. Решение подобных вопросов не отнесено к компетенции Краевой Думы. Местное самоуправление отделено от государственной власти и является самостоятельным в пределах своих полномочий. В ситуации же, сложившейся в Пятигорске, проблему должен решать суд. Он и определит дату выборов нового состава Пятигорской городской думы. Обнародовал точку зрения краевых парламентариев пресс-секретарь Госдумы края Геннадий Прозоров. Депутат Пятигорской думы Виктор Лукашонок возражает.
Суд может назначить, и, скорее всего, назначит. А назначит в связи с тем, что к нему обратились с подобным вопросом. Если бы к нему не обращались с подобным вопросом, то и не было бы необходимости.
Сегодня в городе может сложиться ситуация, чреватая вакуумом власти, считают депутаты Краевой думы. Полномочия думы никто не продлевал, говорит юрист, заместитель председателя регионального отделения Российской партии пенсионеров, оппозиционного ныне действующей власти Пятигорска Анатолий Галец.
С одной стороны, в связи с тем, что были изменения и дополнения 131 закон, их полномочия были продлены, полномочия депутатов, до марта 2006 года, до даты назначения выборов. В связи с тем, что выборы были сорваны, но никто полномочия Думы, именно Думы, не депутатов, никто не продлевал. Законодательство предусматривает продление полномочий депутатов до избрания следующего состава Думы. Но в законе не сказано о продлении полномочий самого органа коллегиального Думы. Но в то же время, если какой-нибудь гражданин подаст в суд, что Дума нелегитимна и срок полномочий ее продлен, он заведомо проиграет в связи с тем, что суд будет принимать решение, исходя из не буквы закона, а из духа закона. Если признать, что Дума нелегитимна, то получится правовой вакуум.
Городская Дума по-прежнему легитимна, считают пятигорские депутаты, опираясь на разъяснение прокуратуры края, где сказано со ссылкой на статью 35 131 федерального закона, что, цитирую, полномочия Думы Пятигорска второго созыва прекратятся лишь со дня начала работы Думы Пятигорска третьего созыва. Тем временем в Пятигорске возобновились незаконные застройки, приостановленные на время судебного разбирательства по делу главы города. Застраивается лесополоса в микрорайоне Белая Ромашка, площадь у магазина Подкова, где рубят вековые ели. Растет сеть игровых клубов и казино.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Ставропольском крае Лада Леденева. Две партии, Единая Россия и Яблоко, меняют своих руководителей в Кировской области. Из Кирова сообщает корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Сразу две партии, Единая Россия и Яблоко, после выборов Кировское областное законодательное собрание поспешили сменить руководство. Этот шаг был вызван полным провалом Яблока на выборах, всего 1.5% голосов, и относительной неудачей 28% у Единой России. После такой неудачи Президиум Генсовета Единой России порекомендовал областной организации единороссов найти нового лидера. На эту роль вятские аналитики прочили известного кировского бизнесмена с неоднозначной репутацией, лидера фракции ЛДПР в вятском парламенте Олега Валенчука. Но с такой идеей категорически не согласился региональный политсовет кировских единороссов. Кировчане даже обратились с письмом протеста к председателю Высшего совета партии власти Борису Грызлову. Тогда на роль вождя кировских единороссов был рекомендован более достойный товарищ, депутат Государственной Думы от Владимирской области, человек с вятскими корнями Игорь Игошин.
До майских праздников у меня немножко были другие планы, честно говоря, на ближайшие 1.5 года жизни. К тому же понятно, что у меня есть одномандатный избирательный округ, где я вел и буду вести достаточно активную работу. Ситуация в Кировской области продиктовала руководству партии поиск такого решения. Решение, когда, с одной стороны, есть человек с вятскими корнями, с пониманием ситуации, я бы сказал, с вятской ментальностью, и в то же самое время человек, который не связан с текущими проблемами, конфликтами. Моя задача сейчас больше слушать и пока не принимать никаких решений, с одной стороны. С другой стороны, то, что я сегодня вижу, многие стороны, часто сегодня находящиеся в каком-то непонимании, может, конфликте, большинство уже созрело к тому, чтобы этот конфликт как-то убрать. Как говорится, направить энергию мирное русло.
За миротворца с вятскими корнями проголосовали 100% делегатов региональной конференции «Единой России». Игоря Егошина поддержал и губернатор Николай Шаклеин. И даже бывший лидер кировских единороссов Геннадий Мамаев не выглядел уж очень расстроенным.
Игорь Николаевич предложил мне стать первым заместителем. Я это решение принял, поэтому свой потенциал, свой ресурс и свой опыт, я думаю, что мы будем вместе использовать для достижения цели. Кроме того, значит, он был избран у нас президиум политсовета. Я считаю, что уже с завтрашнего дня начнутся работы, начнутся поездки в наш регион.
Уже в начале этой недели новый руководитель вятских единороссов Игорь Егошин отправится в ознакомительное турне по Кировской области, начав с отдаленных сельских районов. О голосах избирателей задумалась партия Явлинского, тоже решившая обновить руководство в Кировском региональном отделении. Еженедельник «Вятский наблюдатель» опубликовал документы, порочащие честь и достоинство лидера кировского «Яблока» Павла Савиных. Выяснилось, что несколько лет назад, сев за руль нетрезвым, Павел сбил старушку, после чего с места события хладнокровно скрылся. Была объявлена операция «Перехват», яблочника ловили и поймали, но уголовное дело так и не завели. Настоящие неприятности для господина Савиных начались, когда из партийной кассы стали исчезать деньги, предназначенные на содержание офиса партии. Лидер регионального отделения был обвинен в растрате и вынужден написать заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Ситуацию комментирует член регионального совета партии «Яблоко» бизнесмен Вадим Ананьев.
Была проведена проверка ревизионной комиссии, где вот эти факты нарушения были выявлены. Собственно, сумма выделялась на содержание офиса. Вот этих полтора года последних офиса не было. Никакой работы совершенно не было. То есть я считаю, что избирательная кампания, длившаяся вот в 2006 году, была построена плохо. Потому что партия нам никогда не набирала 1,5%. Всегда набирали минимум 4%. То есть такого никогда не было. Если смотреть динамику с 1996 года, когда партия набирала 15%, то есть динамика резко падает.
Сейчас вятское отделение «Яблоко» ищет себе нового лидера. На эту роль претендует сам бизнесмен Вадим Ананьев, директор школы Николай Целищев и депутат Кировской городской думы Андрей Гордеев. Заседание политсовета партии по организационному вопросу планировалось провести еще в начале мая. Однако весь май демократы-яблочники только маялись, но собраться так и не сумели. Так что пока вятская ячейка Явлинского пребывает в привычном ей лунатическом бездействии. Между тем, пока кировские отделения двух партий меняют лидеров, известный вятский правозащитник Александр Шутов решил поменять само название города.
Принципиальные, я бы даже сказал, идейные мотивы переименования нашего города и создания в связи с этим общественного движения, мы назвали его, мы считаем, очень гибко, очень мягко, очень... точно, за возвращение городу Кирову родного имени Вятка. Ни чужого, ни иностранного, ни какого-то эволюционного, а исконного, исторического, народного имени Вятка. Второй принципиальный момент – а кто же мы? Если мы кировцы, кировчане, то мы тем самым говорим, что за продолжение эволюционных традиций, за большее разрушение, меньше за созидание. Поэтому, хотя есть люди разные в позиции Киров или Вятка, но, думаю, позиция применительно к Вятке, как процесс уже пошла, и мы постараемся сделать, чтобы этот процесс ускорился.
Согласно предварительным социологическим опросам, примерно треть населения выступает за Вятку, треть за Киров, остальные еще не пришли к окончательному выводу. Общественное движение за возрождение Вятки планирует вести в первую очередь просветительскую работу, объясняя людям, что имя есть не пустой звук и формальность, а важный символ и своеобразная точка отсчета, определяющая судьбу города. Ну а решить эту судьбу планируется на общегородском референдуме.
Рассказывала Екатерина Лушникова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Кремль продолжает подготовку к думским и президентским выборам. Законодательное собрание Тверской области обратилось в Государственную Думу России с инициативой о принятии федерального закона, предлагающего исключить графу «против всех» из бюллетеней при проведении выборов всех уровней. Из Твери сообщает Евгений Новиков.
25 мая на заседании Законодательного собрания Тверской области 8 депутатов выступили с инициативой направить в Государственную Думу проект федерального закона, предлагающий исключить из бюллетеней при проведении выборов всех уровней власти графу «против всех». Эту инициативу выдвинули тверские парламентарии, представляющие в Законодательном собрании области различные партии «Единую Россию», «КПРФ», «Родину». Главной причиной, побудившей тверских парламентариев заняться решением задачи федерального уровня, как отметил спикер Андрей Епишин, стало решение Конституционного суда Российской Федерации, принятое по факту агитации против всех. Практически все депутаты, присутствовавшие на собрании, высказали свое мнение по поводу инициативы. После бурной дискуссии состоялось голосование. Большинство депутатов проголосовали «за». По мнению одного из инициаторов этого предложения, депутата-единоросса Сергея Голубева, оно соответствует логике развития политических событий и сделано вовремя. Одни выборы прошли, другие состоятся не скоро. Есть время подумать.
Разговоры в политических кругах по поводу необходимости строки против всех ведутся достаточно давно. И, кстати, опыт выборов в Московскую городскую, думаю, был достаточно позитивным, потому что там ведь наиболее высокий процент пришедших на выборы был по сравнению с предыдущими выборами, когда эта строка присутствовала. Регионы, как известно, уже имеют право отменять строку против всех в избирательных бюллетенях. Москва этим опытом воспользовалась в декабре 2005 года. Вот сейчас, насколько я знаю, во Владимире такое решение принято на региональном уровне, в Иваново. Настало время подумать над этим сюжетом на уровне федеральном. Что касается представителей других политических партий, то я думаю, что они тоже прекрасно понимают, что электорат должен думать над своим выбором и, соответственно, надеяться на то, что им удастся привлечь на свою сторону тех людей, которые обычно вот высказывались в плане голосования против всех, то есть, по сути дела, реализовывали такое протестное голосование. Это КПРФ у нас... Это Родина, это ЛДПР. Есть опыт мировой, да. И в большинстве зарубежных стран, в том числе и тех, которых мы причисляем к странам развитой демократии, там такой строки традиционно не существует. Если этот шаг будет реализован на федеральном уровне, то, наверное, надо задумываться уже над другими моментами относительно того, каким образом гражданина, но все-таки стимулировать к приходу на избирательный участок.
Против инициативы выступали депутаты-одномандатники. Они считают, что если закон будет принят, то это ущемит права избирателей, и общество утратит вместе с графой «против всех» объективное представление о том, что на самом деле думают избиратели о партиях и кандидатах.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Твери Евгений Новиков. Якобы спонтанную идею тверских депутатов уже поддержала «Единая Россия» и осудила оппозиция. В рядах либералов по-прежнему согласия нет. Совместная декларация СПС и «Яблоко» оказалась полна пустых слов. В это же время переговорно-объединительные попытки «Яблоко», «Союза правых сил», «Объединенного гражданского фронта», «Республиканской партии» успешно опошляет Демократическая партия России, превратившаяся в политтехнологический инструмент власти. На субботнем заседании ЦК ДПР было принято обращение ко всем демократическим партиям России. Предложен некий механизм формирования единого общефедерального списка на выборах депутатов Думы 2007 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
16 лет годовщины не круглая, но собраться можно. Небольшой зал в московской гостинице «Измайлова» заполнен примерно на 2/3. Члены Центрального комитета Демократической партии России, числом около 60, весь день обсуждают, как партии жить дальше. Среди собравшихся слышны жалобы на отсутствие денег, но с трибуны говорится о том, что у партии дела идут хорошо, она существует вот уже 16 лет, и что ДПР после декабрьских событий, это когда Михаилу Касьянову не дали ее возглавить, даже предлагает некую схему совместных действий всем демократическим силам России. Говорит все это руководитель партии, председатель ее ЦК Андрей Богданов, который в интервью «Радио Свобода» уверяет, что, в отличие от бывшего премьера, имел серьезные основания возглавить ДПР.
Я вступил в 90-м году, в 91-м я был секретарем ЦК Демократической партии России, в 96-й, 97-й, 98-й я был зампредседателя партии, год назад я был избран председателем ЦК ДПР. Так кто у кого что хотел украсть? Касьянов, он не был ни членом, ни лидером, ни кем. Съезд состоялся, 200, я уже не помню, 200 с лишним делегатов проголосовали за меня и всего 13 против. за Касьянова. Так кто у кого чего увел?
Однако даже в официальном рекламном проспекте ДПР, красочном, с державными двуглавыми орлами на весь разворот, в биографии Андрея Богданова есть некий пробел. Совсем непонятно, кем он был в партии примерно с конца 90-х по 2004 год. По словам некоторых однопартийцев Андрея Богданова, он начал проявлять себя активно лишь тогда, когда подошло время перерегистрировать партию в соответствии с требованиями новых законов. Даже некоторые члены ЦК ДПР говорят о своей организации как о партии одноразового использования. По их словам, люди из Кремля пообещали тогда ДПР за отказ Касьянову в лидерстве даже не золотые горы, а просто спокойную перерегистрацию и продолжение существования. Впрочем, сам Андрей Богданов наличие поддержки со стороны Кремля отрицает.
Если факт регистрации нас является фактом сотрудничества с властью, то, по-моему, все партии сотрудничают с властью. Да, мы в чем-то согласны с властью, в чем-то не согласны. Мы открыто критикуем, что мы находимся в оппозиции «Единой России», мы находимся в оппозиции к правительству. Некоторые проблемы, поднимаемые Путиным, мы поддерживаем, как, например, на недавнем его послание «Вопрос рождаемости».
При этом после общения с руководителями региональных ячеек Демократической партии России становится ясно, что люди эти, каждый в отдельности, в общем-то, не статисты, а вполне политически активные граждане, очень огорченные тем, что такой красивый бренд, существующий уже 16 лет, пропадает зря. Некоторые из них в партии все 16 лет, и одна из таких ранних ДПРовцев, руководитель Пермского отделения партии Марина Ярина, вспоминает, что московской пертурбации в Демпартии конца 2005 года ею переживались с большим огорчением.
Когда я в декабре ехала сюда, я, в принципе, наша делегация пермская ехала именно выбирать Касьянова. И мы уже приняли решение, нам оно далось очень тяжело, откровенно говоря. Мне лично сам Касьянов не понравился. Одно дело, когда человек изнутри вот этой массы, когда он точно очень хорошо, может, на уровне интуиции, энергетики понимает, что эта масса хочет. А другое дело, когда он, как инородное тело, немножко сверху на парашюте спускается.
По словам многих региональных активистов ДПР, они отчетливо понимают, их партии либо дадут мирно пастись в одном загоне с другими лояльными Кремлю организациями, либо, если Демпартия вдруг захочет стать реальной оппозицией, затопчут, как это было с партией «Родина». Тем не менее, ДПР в технологическом плане старается не отстать от остальных и уже завела себе молодежную организацию с соответствующим моменту названием «Преемники». Ее руководитель Мария Сергеева в интервью «Радио Свобода» рассказывает, зачем ДПР понадобилась молодежь.
Молодежный союз Демократической партии мы, в принципе, видим как школу демократических политиков. Нынешние известные политики, там Чубайс, Немцов, Хакамада, Явлинский, они уже заангажированы своими партиями. Понимаете, люди видят эти лица каждый день, и они воспринимают их уже негативно. ДПР сама обновила кадры.
А почему преемники назвали? Никаких ассоциаций с разговорами о преемнике Владимира Путина?
Ну, в чем-то это, конечно, такой провокационный ход. Кто знает, может, и будем.
Очевидно, что на привлечение молодых сил и денег не жалеют. В регионы участники московского заседания возвращались нагруженные футболками умеренно красного цвета с эмблемой преемников.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича. И последнее. События на улицах Москвы 27 мая, безусловно, политические. Мордобой так называемого гей-парада, бесчинство в центре Москвы банд мракобесов-хоругвеносцев, действовавших под прикрытием ОМОНа, привели к тому, что и ожидали все участники этого позорного скандала. Черносотенцы и нацисты безнаказанно безобразничали, проповедники однополой любви отпиарились, ну а власть сделала то, что от нее и ждали. Показала политкорректному Западу, что право собираться свободно и без оружия в России не существует, и продемонстрировала внутрь своей страны, что каким-то меньшинствам покушаться на устои постсоветского консерватизма не позволит. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 5 июня речь пойдет о политической ситуации в Карелии. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Пока я сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».